Спасибо тебе большое. Добрый вечер, друзья. Счастлив быть сегодня вечером здесь. Просто получить удовольствие от небольшого обмена рукопожатиями и общения с моим старым другом, братом Джеха Брауном. Я не видел много лет. Он один из первых моих коллег из Арканзаса, когда мы были там на Виктор-стрит 505. Брат Браун, я помню тот вечер, когда та леди внизу в подвальном помещении на спине, ползала на спине своим, лишилась рассудка, и она очень плохое состояние. Позже я встретил ее где-то недалеко от Джонсборо, в здравом рассудке, с ее мужем и совершенно нормальную. Один брат только что встретил меня здесь, просто пожал ему руку. Он говорил о том, что был в каком-то месте, у его жены был зоб, я так думаю, на ее горле. Она исцелилась на собрании, она по-прежнему исцелена. Бог чудесен, не правда ли? Мы так за это благодарны. Мы должны быть и мы есть самые счастливые люди на земле, Божий народ, беззаботные настолько, что мы не боимся смерти. Знаете, Христос победил все, даже смерть, даже страх перед смертью. Да, о смерть, где твое жало, могила, где твоя победа. Но благодарение Богу, который даровал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Как мы любим его за это! Это сестричка из Флориды, кажется. Он сказал, или откуда-то отсюда, которая пела ту песню «С небес спустился». Это моя любимая песня, написанная нашим другом, братом Бут Клиборном. Я считаю, она действительно выражает сегодня его верховную божественность в день, когда люди пытаются сделать его просто каким-то пророком или каким-нибудь вождем. И я считаю, это выражает то, кто он такой. И мне действительно нравится та песня. Теперь, вы знаете, вот плохой момент во всем этом. Продолжительность этих собраний недостаточно велика. Мы только познакомимся друг с другом и скажем «Привет!» и затем приходится снова расставаться. Но, безусловно, я ожидал приезда. Я расскажу вам кое-что. Я высказал это не как намек недавно вечером о том, что у меня было то ведерко с сорговой патой, так и куда залез тот маленький медведь. Но сегодня вечером кто-то отплатил мне. Они прислали мне банку сорговой патки. Спасибо вам. И я позабочусь о том, чтобы это не досталось медведю. Я попрошу свою жену испечь мне противень лепешек, и я возьмусь за них. Да, господа, несомненно, мне нравится сорговое. Билли, мой сын, только что рассказал мне, сказал папа, они собрали добровольные пожертвования для тебя. Я сказал этому проповеднику, что я не хочу этого, понимаете, люди? Я приехал не ради этого. Я приехал для того, чтобы помочь им. Постараться, но я никак не смогу отдать это обратно. Если кто-то знает, что кто-то здесь очень сильно бедствует, кто-нибудь, вдова или кто-нибудь, это достанется им. Так что спасибо вам большое. Вы знаете, в Библии сказано, что вы сделали одному, это я, из этих меньших, то вы сделали мне. И я молю, чтобы Бог благословил вас за это. Что он и сделает? Он сделает. Я скажу вам, если никто не бедствует, не возьмет это, я вложу это в миссионерский труд на поприще за рубежом. Я поеду сам, чтобы мне знать, что это использовали надлежащим образом. И вот стараюсь нести это чудесное послание благодати Божьей, которое пришло к нам в эти последние дни. Послание. Наилучшим образом, как я умею его принести, и это то же самое послание, которое я проповедовал много лет назад. Я не уклонился от него ни на дюйм, потому что ты не сможешь уклониться. Если бы я уклонился, мне пришлось бы выйти за пределы Библии, понимаете? Так что это из Библии, и я верю, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас, а в Евреям 13:8 говорится, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Я верю этому. Так вот, сегодня в полдень я говорил вам евангельское послание. Я рад видеть здесь брата Трейси Бутлера и вот этого брата здесь. И мне, вы знаете, как я чувствую себя, поднявшись сюда? Сегодня вечером я как бы испытываю затруднения из-за проповедования сегодня вечером, из-за того, что здесь присутствуют все эти замечательные служители. Поэтому я просто немного поговорю о Господе Иисусе, о Нем, о великом откровении Его сегодня и о Его силе для исцеления больных. И недавно подходил мой сын, и он раздал молитвенные карточки. И мы сегодня вечером хотим помолиться за больных. И здесь у вас есть мужи, которые могут проповедовать Евангелие. Они всю эту неделю проповедовали, а я здесь для того, чтобы постараться исполнить свою часть, показать то, как я ценю вашу верность Иисусу Христу посредством молитвы за больных. А теперь, перед тем, как мы откроем книгу, давайте поговорим с автором книги. Какое-то время назад был один человек, который сказал мне, я говорил об одной теме в Библии, и это была очень глубокая тема, по поводу которой есть немало споров, и о логосе и так далее. И он посмотрел на меня, а я был с братом Джеком Моуром, и мы ехали на Кросс-Лейк в Шрифпорте, Луизиана. И этот человек посмотрел на меня, и он сказал, «Вы просто не знаете свою Библию». Я сказал, «Но я очень хорошо знаю автора, и я уверен, если я люблю его и очень хорошо знаю его, он откроет мне свое слово». Так что давайте сейчас поговорим с автором, когда мы склоним свои головы. Теперь, пока мы затихнем. И помните сейчас в наших сердцах, если среди нас в этот вечер какая-либо просьба, о которой вы хотели бы, чтобы Бог вспомнил, что вы молитесь об этой определенной вещи, может быть, чтобы кто-то из близких пришел ко Христу сегодня вечером, может быть, чтобы кто-то исцелился или еще какая-нибудь просьба, задержите это у себя в сознании и поднимите свои руки к Богу, скажите, «Господь, вспомни о моей просьбе». Это все. Везде. Насколько нуждается этот мир? Господь Иисус, мы приступаем к Тебе в том вседостаточном имени, зная следующее, что нам обещано, что наши молитвы будут услышаны. Сказал, «Чего попросите во имя Мое, это будет дано». И мы сегодня вечером приносим все эти просьбы к великому, жемчужно-белому престолу, где лежит истекающая кровью жертва, которая прощает нам все наши грехи и исцеляет все наши недуги. И мы в высшей степени благодарны Тебе в этот вечер за эту великую привилегию, которую мы имеем, и со Словом Божьим, которое не может ошибиться, хотя небеса и земля пройдут. Слово ошибиться не может. И Слово есть Бог. И Он обещал, что Он услышит и ответит на наши просьбы. Сейчас мы уверены в том, что мы получим просимое. И моя рука тоже поднята, Господь. Ответь сегодня вечером на наши просьбы. Мы хотим поблагодарить Тебя за то, каким Ты был для нас на этом съезде, в прошлом, в жизни, и мы также благодарим Тебя за то, каков Ты для нас будешь в будущем. И в час нашей смерти, если Ты задержишься, мы знаем, что Ты будешь древним кораблем Сиона. Ты будешь сияющими крыльями. Ты будешь утренней звездой, которая освещает долину смертной тени. Ты будешь тем, кто перенесет нас через реку в ту великую обетованную страну. Мы удовлетворены этим, Господь. Сегодня вечером среди нас сидят мужи, седые и в преклонном возрасте. И много лет назад, когда я был юношей-грешником, стояли на углах улиц и подвязались добрым подвигом веры ради этого самого послания, за которое мы стараемся сражаться сегодня вечером. Отец Бог, мы благодарны за то, что эти мужи еще живы, как свидетельство этой великой веры, когда-то преданной святым. Да будем мы сражаться за нее и будем верными своим обязанностям до прихода Иисуса. Мы сейчас просим, чтобы Ты благословил слова, которые мы будем читать, и то, что мы скажем сегодня. Пусть это упадет в плодородную почву, которая даст служение, что в этом здании не останется ни одного грешника, который ушел бы отсюда, который не спасется. Пусть исцелится каждый больной. Пусть к концу служения среди нас не останется ни одного немощного. Я знаю, что это огромная гора, которая впереди нас. Но Ты сказал в Своем Евангелии, согласно Святого Марка 11:22, «Если скажете горе сей, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказанное вами произойдет, будет вам то, что вы сказали». Мы сейчас верим этому. Ты сказал, когда стоите на молитве, верьте, прощайте. И мы молим о том, чтобы Ты простил нам наши прегрешения, как и мы простили тех, кто согрешил против нас, чтобы ничто не воспрепятствовало ответу на наши молитвы. И Господь, пусть, если случится так, что мы никогда уже не встретимся подобным образом на другом собрании, может быть, через год или когда оно состоится, мы знаем, что приближается одно большое собрание, что мы все попадем туда, и это брачная вечеря. О Боже, пусть ни один из нас не упустит того события. До тех пор храни нас здоровыми и счастливыми, чтобы служить Тебе. Мы просим этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь, для того, чтобы помолиться за больных, я не уклоняюсь в проповедь. Как я сказал, это иное помазание. Дух тот же, просто другой канал, по которому ты следуешь. И сейчас я хочу зачитать знакомый отрывок Писания и несколько мест Писания здесь, к которым я хотел бы обратиться непосредственно перед тем, как мы созовем молитвенную очередь. И я знаю, что жарко, и мне неохота держать вас долго. И я знаю, завершение собраний, большая неделя, и как вы сейчас все заполнились до отказа и поедете домой, чтобы чудесно провести время. Хочется поехать домой не просто для того, чтобы замечательно провести время и насладиться Божьими благословениями, но поехать домой для того, чтобы взять то, чему вы научились, и передать это дальше кому-то другому. И пусть дети этого собрания, которые родились заново на этом собрании, на следующий год привезут с собою пра-пра-правнуков. Означает то, что вы приобретете кого-то еще, а они приобретут кого-то еще, а они еще кого-то приобретут для Господа. Теперь давайте сегодня вечером обратимся к Святого Марка, 12 глава. И мне хочется начать чтение с 38 стиха из Святого Марка 12. Прочтем до 42 стиха включительно. И обычно, поскольку это зачастую обычай, мы поднимаемся, когда зачитываем Слово Божье. Но поскольку сегодня вечером у вас заполнено настолько плотно, мы пропустим это и просто будем почтительно сидеть и слушать Слово. Если у вас есть Библия, следите за мною, когда я буду зачитывать.
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered.
Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы.
The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation.
Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Я, наверное, употреблю вот это в качестве темы. Здесь больше Соломона. Если мы прочитаем предыдущие части Писания, предшествующие этому, мы обнаружим, что это как бы увязывается с тем, что мы говорили прошлым вечером. Когда Христос пришел на землю, Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его. И те евреи были наставлены Писаниями насчет того, какой личностью будет Мессия. И Мессия обязан был быть пророком, согласно их законам. Моисей сказал: «Господь ваш Бог воздвигнет пророка, подобного мне, и народ прилепится к нему, а если не послушают его, они будут истреблены из народа». Видите, Писание ни одну эпоху не оставляет без четкого опознавательного знака, чтобы нам знать, в какое время мы живем. Даже у святого Матфея 24 Иисус, говоря о последнем времени, Он сказал: «О смоковнице возьмите подобие». И Он сказал, каким будет знамение трех вопросов: в какое время от этих не останется камня на камне, от здания, какой признак твоего пришествия и кончины века, и на все три вопроса Он дал ответ. Люди часто объединяют все эти три в один вопрос, но Ему задали три вопроса. Он ответил на те три вопроса. Но наряду с этим Он дал знамение, потому что иудеи ищут знамений. А почему они ищут знамения? Потому что им приказано так делать. Иудеи всегда верили в сверхъестественное. Даже во времена закона, что когда появлялся сновидец или пророк, который излагал некое сообщение, которое слегка недопонимали, или же они были не совсем уверены в этом, у них был способ, чтобы разобраться, правильное было то сообщение или нет. Они вели этого сновидца или пророка в храм, где находился Урим Тумим. Это был нагрудник, который висел или был на груди у Аарона, представлявший все колена Израиля. И этот пророк пророчествовал, или сновидец рассказывал свой сон. И неважно, насколько правдоподобным он казался, если тот сон или то пророчество не вызывало сверхъестественного света, такого как бы пучка, как будто радуги на том, что называлось Урим-Тумимом, сообщение отвергали. Естественное должно дать ответ через сверхъестественное, а сверхъестественное должно дать ответ через естественное. Поэтому в Ветхом Завете Урим-Тумим был проверкой того, истинные слова или нет. Это было при левитском священстве. Но Бог никогда не оставлял нас без Урим-Тумима, потому что Его Слово сегодня вечером — это Урим-Тумим. Неважно, насколько чудесно звучит проповедь, или насколько хорошим кажется сон, все же, если это не отсвечивается на Урим-Тумиме, на Божьем Слове, мой совет — оставьте это, потому что Бог не свидетельствует, потому что эта книга является завершенным откровением Иисуса Христа. Так вот, Иисус пришел и совершил в точном соответствии сказанному в Писаниях о том, что Он совершит. И когда апостол Петр, как мы говорили вчера вечером, наставленный своим отцом, учителями, что восстанет Мессия и что этот Мессия будет пророком. Так вот, у них не было пророков 400 лет со времен Малахии. И вот появился муж, что когда он пришел, ничем не отличался одеждой, не так, как какой-нибудь хорошо известный священник или духовное лицо, но просто обычный человек. И он не узнал бы этого Мессию по тому, как он был одет, но они должны были узнать его по жизни, которая была в нем. И когда Иисус посмотрел на него и сказал, «Тебя звать Симон, и ты сын Ионы», тогда апостол стал готов отдать себя, потому что ему было известно то, что Иисус не знал его. Он знал не только его, но он знал также его отца. Следовательно, он понял, что это знамение Мессии. Мы проследовали также за Филиппом, который нашел Нафанаила, привел его туда, который был убежденным человеком, хорошо наученным в Писаниях. Мы обнаруживаем, что Филипп, наверное, по пути туда информировал его о том, что произошло. Но когда он подошел к нему, он назвал его, сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Тот сказал, «Равви, когда ты знал меня?» Сказал, «Я видел тебя». Перед тем, как Филипп окликнул тебя, когда ты был под деревом, и тот сказал, «Равви, ты сын Божий, царь Израилев». И затем для народа самарян. Там, эта неприметная женщина у Сихаря, как она была в своем состоянии порочной женщины, но когда ее путь осветил тот свет Евангелия, и он рассказал ей о ее грехе и о том, что она совершила, она сказала, «Господин, должно быть, ты пророк, и нас наставили, и мы знаем, что когда придет Мессия, он будет рассказывать нам о событиях». Это было знамением Мессии. Затем мы узнали, что перед язычниками он не совершил того знамения, но пророчествовал, что это совершится здесь в последние дни через Святого Духа, и хула на него не простится. Как он сказал, что это будет похоже на то, как было в дни Содома, когда мы обнаружили то отображение Бога в человеке, человеческом существе, который кушал говядину, или вернее, телятину, и пил коровье молоко, и кушал хлеб, и он назвал его Элоим, великий Бог, Творец. И Бог стал плотью в облике Иисуса Христа, а сегодня Он в Своей Церкви в облике Святого Духа, по-прежнему Бог. И тот человек во плоти, явившийся в конце времени перед тем, как языческий мир сожгли огнем, что Бог проявится в человеческой плоти, будет совершать то же самое, чтобы подтвердить себя для язычников. И мы видели, что Он пришел к нам вчера вечером и совершил это. И теперь Иисус упрекал этих людей на сегодняшний вечер, за их неверие, потому что они должны были быть научены по Писанию, но традиции того дня увели людей от Библии, Писания. Иисус сказал, «Вы своими традициями упразднили заповеди Божьи». И я задаюсь вопросом. Сегодня вечером, если бы Он стал на этой земле Соединенных Штатов, не сказал ли бы Он сегодня вечером то же самое многим? Из-за человеческих традиций вы взяли заповеди Божьи и упразднили их, проповедуя, что просто дни чудес прошли и так далее, как они делают. Имеют вид благочестия, о котором сказал пророк, что будет в последние дни, но отрекаются его силы. Мы обнаруживаем в этом, что Он упрекал их, потому что их побуждали к тому, чтобы наблюдать за знамениями и верить в знамения. Ной дал им знамение. В каждой эпохе Бог всегда имел дело с человеком через знамения, потому что Он сверхъестественный. А где сверхъестественный Бог, там обязаны происходить сверхъестественные события. Затем мы обнаружили, в дни Ноя, кто поверил его проповеди и вошел, спаслись. А те, которые отвергли его проповедь, погибли. Он дал им знамение, строя ковчег. В дни Моисея Бог, говоривший через человеческие уста, мог вызывать мух, вшей, лягушек, затворять небеса, производить тьму, через пророка, который был досконально подтвержден. Кто поверил и вышел из Египта через ту разделяющую черту Красного моря, те спаслись. Те, кто оказался на другой стороне, погибли. И Иисус рассказывал им. Они назвали его Вельзевулом, утверждали, что он читал мысли людей, или кое-кто сегодня. Они сказали бы, это умственная телепатия. Но любой разумный человек, который хоть на йоту разбирается в умственной телепатии, знает, что события, которые мы видим, не могут быть умственной телепатией. Недавно в Тусоне был один братик-баптист, и он вышел, проводил мою маленькую Ревекку домой из школы, нес ее учебники, и он пошел на собрание. Он звонит своему отцу. Миссионер там, в Мексике, прекрасный человек, соработник Билли Грэйма. И он сказал, «Папа, скорей приезжай домой! Мы видели проявленную силу Господа Иисуса!» Тот сказал, «Сынок, что с тобой такое?» Позвонил ему по междугородной связи. И тот рассказал, что произошло. Он сказал, «Это можно увидеть в любом дешевом аттракционе!» И юноша посидел там минутку. Он сказал, «Папа, я люблю тебя. Ты мой папа, и ты старался правильно воспитывать меня. Но мне интересно, если бы мы могли повернуть переключатель в прошлое, на то время, когда Иисус Назарянин совершал то же самое на берегах Галилеи, неужели ты захотел бы назвать это дешевым аттракционом?» Этот человек прервал свое служение и приехал, и убедился.
Вы понимаете, Иисус пытался сказать им, «Если я не творю дел моего Отца, тогда не верьте мне. Кто из вас может обвинить меня в грехе, который есть неверие? Если я не исполнил все написанные обо мне слова, тогда можете ткнуть в меня своим пальцем, но я исполнил в точности по сказанному в Писании, что я буду делать». О, если бы только церковь могла сегодня занять такую позицию, как представитель Иисуса Христа, и сказать, где мы не соответствуем. Боже, я хочу дожить до того дня, когда церковь Иисуса Христа может стать единой в намерениях и сердце, и теле, будет стоять в полной помазанной силе Святого Духа, чтобы совершать и действовать так, как действовал Иисус Христос, имея также в себе Бога. Так вот, он начинает обращаться в прошлое и укорять их. Они знали, что Бог во всех поколениях посылает дары. И когда Бог посылает на землю какой-то дар, а его отвергают, тот народ или то поколение отправляется на суд. А если Бог посылает дар и его принимают, то поколение благословлено. Я размышлял сегодня вечером, когда ехал сюда, думал вот о чем, что как было бы, если бы вся Америка сегодня поверила дару Божьему, который мы получили. Иисус здесь ссылается на время Ионы, или Иона — это действительно то, что это такое. И многие осуждают Иону, и они говорят, что Иона был... Вы говорите, он был Ионой, он сделал это, то, потому что Иона, как мы считаем, вышел из воли Господа. Но давайте я попытаюсь оправдать это сегодня вечером. В Библии сказано, «Стопы праведника направляет Господь». Иной раз Он принуждает нас делать то, что очень сильно противоречит тому, что мы думаем. Но мы всегда, если следуем водительству Духа, мы всегда в Его воле. Бог совершает то, что Он хочет. Ради той самой цели Он воздвиг фараона и призвал, сказал, что Иакова Он возлюбил, а Исава Он возненавидел еще до их рождения. Так вот, Божья цель должна исполниться. Может ли горшечник или глина сказать горшечнику, как мы обнаруживаем в Римлянам 8:9? Смотрите. Мы находим здесь, что Ионе было приказано Богом отправиться в Ниневию, проповедовать и сказать, что тот город через 40 дней погибнет, потому что Ниневия была большим городом, полным греха, языческой страной. Они поклонялись истуканам. Они, их основным занятием была ловля рыбы, потому что они находились у берега моря, и их житель должен был, занятием было рыболовство. А Иона, вместо того, чтобы сесть на корабль, а корабль, наверное, не отходил именно в то время, но он сел на корабль в Фарсис. И мы видим и понимаем беду, в которую попал Иона там, на море. Я верю, что все это было определено Богом. На море поднялось волнение, и Иона сказал: «Свяжите мне руки и бросьте меня за борт». А у Бога была подготовлена рыба, которую мы называем китом, и для того, чтобы проглотить пророка.
Несколько лет назад я был в Луисвилле, Кентукки. Они выставили кита на его скелет на платформе. И там стоял этот мелкий Рикки с очками на своем носу, и, казалось, полученное им образование превосходило то, с чем был способен управиться его разум. Он пытался объяснить насчет этого кита. Он сказал: «Вы знаете, древняя легенда Библии, что кит проглотил Иону». Он сказал: «Это просто легенда». Сказал: «Потому что, понимаете, вы вряд ли смогли бы провести мяч через его глотку. Она была настолько мала, и он не смог бы проглотить человека». Это было просто слишком, чтобы мне такое терпеть. Я сказал ему, «Господин, я хочу подправить это». Он сказал: «Что же это?» И я сказал: «Понимаете, возможно, тот кит был не в состоянии проглотить его, но в Библии сказано, что Бог уготовал рыбу. Она была устроена особым образом. Бог сделал ее достаточно крупной, чтобы проглотила его. Понимаете?»
Я просто почувствовал, что я был бы изменником по отношению к Библии, если бы я не дал свое свидетельство, не заявил о своих убеждениях, потому что люди стояли там, смеялись. Говорю вам, все стало иначе, когда это было сказано, понимаете? Это было не таким уж забавным, когда я сказал: «Вы не знаете Писаний». В Писании сказано: «Бог уготовал рыбу, эту Он сделал особенной». Как однажды одна девочка шла из церкви, сказала, что она была счастлива. Ее волосы были зачесаны назад, и она переживала замечательное время, воспевала хвалу Богу. Безбожник на углу сказал: «Отчего вы так счастливы, юная леди?» Она сказала: «Я только что спаслась, уйду на небеса». Он сказал: «Что это у вас под мышкой? Та штука, которую называют Библией?» Она сказала: «Да, господин, это она». Сказал: «Вы ведь не верите этому». Сказала: «Каждому слову из нее». Сказал: «Ну, я так полагаю, вы верите той истории о ките, проглотившем Иону?» Она сказала: «Да, сэр, я верю этому. Если в Библии сказано, что Иона проглотил кита, я буду верить этому». А он сказал: «Теперь, как вы докажете то, что кит проглотил Иону иным каким-то образом, чем через веру?» Она сказала: «Когда я попаду на небеса, я спрошу у Ионы». Он сказал: «А что, если Ионы там нет?» Сказала: «Тогда вам придется спросить у него». Итак, это просто показало, что произойдет. Он пошел в другом направлении. И это примерно выражает это. Но я верю, что кит проглотил Иону. Так вот, со связанными руками, в чреве кита, далеко в море, на глубине примерно 40 морских сажений. Так вот, вы, женщины, знаете по своим золотым рыбкам. Рыбка рыскает по воде, ищет себе корм, и после того, как она находит себе корм, она наполняет свой животик, она опускается на дно бассейна и дает отдых своим маленьким плавникам, понимаете? Она отдыхает. Ее плавники поддерживают ее на плаву, а сейчас она расслабилась, потому что она устала от рыскания. Давайте подумаем об этой крупной рыбине, сделавшей то же самое. Когда она проглотила пророка, она опускается на дно, ее огромный тяжелый вес во много тонн ложится сейчас на дно с пророком в своем чреве.
А пророк был еще жив. Она проглотила его, а Иона, должно быть, перевернулся там, в чреве кита. И вы знаете, он, куда бы ни посмотрел, он видел чрево кита. И я часто размышлял о людях, говоривших, «Вчера вечером за меня молились, но с моей рукой не стало лучше. За меня молились, и я не стал лучше слышать». Что ж, вы смотрите на симптомы до тех пор, пока вы смотрите на это. Если ваш пастор помолился за вас, помазал вас елеем, или какую систему Божьей Библии он использует, вы должны верить этому. Вам необходимо верить этому. Так вот, я не думаю, что у кого-то из нас было столько симптомов, сколько было у Ионы, потому что в какую сторону он не посмотрит, было чрево кита. Но вы знаете, что он сказал? Он сказал, это лживая суета. Он не будет верить этому. Он сказал, я еще раз посмотрю на твой святой храм. Так вот, Иона знал, что когда Соломон посвящал храм, Бог подтвердил свое присутствие в храме через вхождение внутрь, как столб облачный, и вошел и стал за святым, над престолом милости и над ковчегом, и опустился. А Соломон молился, «Господь, если твой народ окажется в беде где-нибудь и посмотрит на это святилище и будет молиться, то ты услышь их с небес». Теперь, если Иона при тех обстоятельствах мог иметь веру в молитву человека, человеческого существа, который позднее отступил, и над храмом, построенным руками человеческими, в который вошел Бог, и был избавлен от такого, от таких симптомов, как эти, то тем более следует нам сегодня, при наших мелких обстоятельствах, прямо посреди присутствия самого великого Бога, где мы видим, как люди исцеляются, спасаются и наполняются Духом Святым. Не на естественный храм смотрите, но посмотрите на храм в небесах, где Христос восседает одесную величие и силы со Своею собственной кровью, чтобы ходатайствовать на основе нашего исповедания. Нам должно стать стыдно за нашу немощь. Теперь, пока вы не сможете получить веру лучше, чем у Ионы, не критикуйте его. Обратите внимание. Затем мы видим, что Бог при той молитве и той вере, ему пришлось поместить туда кислородную палатку, я не знаю, что он сделал, но он оставался, согласно собственному слову Христа, 3 дня и ночи в чреве того кита. И потом, давайте просто поразмышляем об этом. Примерно, возможно, было около 11 часов утра. Все рыбаки вот-вот должны были пойти на обед в середине дня, и они вот-вот собирались поднять свои сети. И эти язычники поклонялись животным, а богом моря был кит. И как раз, где-то в середине дня, вот приплывает морской бог, кит, высовывает свой язык, и пророк вышел прямо из его пасти. Неудивительно, что они покаялись, еще бы, потому что Бог выплюнул пророка, и он пошел по улицам, говоря, через 40 дней этот город будет разрушен. Видите, Бог знает, как нужно все делать. Так вот, они просили Иисуса о знамении, и Он сказал им, что род лукавый и прелюбодейный ищет знамений. И теперь я знаю, что есть толкование, которое Он подразумевал для них, это правда. Но я собираюсь просто провести это дальше, чтобы получилось составное значение. Когда еще у нас было более лукавое и прелюбодейное поколение, чем то, которое у нас прямо сейчас. Лукавое и прелюбодейное поколение. Они скажут вам, выйдешь на улицу, скажут, ты божественный исцелитель? Нет, Христос является исцелителем. Но если ты исцелитель или ты веришь, ты говоришь, что ты исцелитель, я знаю, один человек здесь болен, приди исцели его. Я знаю, ты говоришь, что ты воскрешал мертвых, человек умер, и ты воскресил его. У нас тут полное кладбище таких. Докажи это нам.
Запомните, это тот же древний бес, который сказал, если ты сын Божий, вели этим камням сделаться хлебами. Это тот же древний бес, который наложил тряпку на глаза нашему Господу в то утро в дворце. Закрыл ему глаза, и они взяли палку, те пьяные шумные солдаты, и били его ею по голове, и затем передавали палку один другому и говорили: «Мы так понимаем, что тебе ведомы тайны сердечные. Мы так понимаем, что ты пророк. Если ты пророк, пророчествуй и скажи нам, кто ударил тебя. Тогда мы поверим этому». Видите? Это тот же древний бес. Понимаете? Бог ни для кого не устраивает цирковых номеров. Это тот же древний бес, который сказал: «Сойди с креста, дай увидеть, как ты совершишь чудо». Тот бес жив сегодня. И Иисус сказал, что лукавое, хилое, прелюбодейное поколение будет искать знамение. И они получат его, потому что как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли. Так о каком знамении он говорил? Знамении воскресения. И после 2000 лет проповеди Евангелия, 2000 лет критики, Библия прошла через все это. И сегодня вечером Иисус Христос находится среди нас, в силе Своего воскресения, совершает те же дела, которые Он совершал, когда Он был здесь на земле. Вот это то хилое и прелюбодейное поколение. Святого Иоанна 14:12 Иисус сказал: «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и он сотворит». Понимаете, еще немного, и этот мир, космический порядок, уже не увидит Меня, однако вы увидите Меня. Это неверующий. Мир, всемирный порядок, церковный порядок уже не увидит Меня, однако вы увидите Меня, верующий, ибо Я буду с вами даже в вас до скончания мира. И это лукавое и прелюбодейное поколение, которое у нас появилось на земле, насмехается над подлинным Словом Бога, насмехается над церковью. Оно сегодня получает знамение воскресения, потому что дела, которые Иисус Христос совершает сегодня в церкви, ни один человек в мире, за исключением Иисуса Христа, не сможет совершить этого. И это знамение того, что Он жив сегодня. Он воскрес из мертвых 2000 лет назад, и сегодня вечером так же жив, как и когда Он ходил по Галилее. Аминь. Знамение воскресения. Затем мы видим, дальше он ссылается на время Соломона. Он сказал, ниневитяне покаялись от проповеди Ионы, а здесь больше Ионы. Он сказал, и когда в дни Соломона, как царица Южная пришла от пределов мира послушать мудрости Соломоновой, а здесь больше Соломона. Видите, они не могли этого уразуметь. Они не восприняли. Исаия сказал, имеют глаза и не видят, уши и не слышат. Я скажу вот это с любовью. Пятидесятники, они становятся практически такими же. Обещанное Богом проходит прямо над нами, а мы просто упускаем это. В чем дело с пятидесятниками? Это вот что. Они столько видели Бога. Мне это напоминает старинную поговорку или рассказ, который я однажды читал, автора, который писал о море. И он сказал, что он никогда не видел его. Подобно как мы понимаем, что Стивен Фостер, любимый народный писатель, написал о реке Свани, а реку Свани никогда не видел. И этот писатель писал о море, а моря никогда не видел. Однажды он предпринял поездку на море, и по пути он встретил старого моряка, старого морского волка. Шел с седыми бакенбардами на лице, и в зубах была его трубка из кукурузного початка. Он сказал: «Куда путь держишь, добрый человек?» Он сказал: «Я иду к морю». Он сказал: «Я поэт». Он сказал: «Мне просто хочется его увидеть. Мне хочется увидеть его белые гребни, когда соленые волны поднимаются в голубой дали. Я хочу увидеть отражение неба в синей воде, почувствовать запах соли в воздухе. Я хочу услышать чаек, как они кричат и пищат, летая туда-сюда над водой».
Старый моряк вынул изо рта свою кукурузную трубку и сплюнул. Он сказал: «Я родился на нем 60 лет назад, я не нахожу в нем ничего такого уж очаровательного».
Почему? Он столько видел его, что для него оно стало привычным. И это то, в чем дело с вами, пятидесятники. Вы видите столько хвалы и благословений Божьих, что это проскальзывает прямо сквозь вас. Мы должны быть почтительны с этими вещами и чтить все то, что Бог дает нам.
Так вот, дни Соломона, поскольку любой богослов, наученный в Писании муж, знает, что это был золотой век евреев, у них не было войн. Они, для них это было почти как тысячелетнее царство. В великий день они построили храм. Их боялись все народы. Они боялись сделать что-либо, потому что они знают, что люди были единодушны и единомысленны. Бог дал им дар, и они верили ему. Они приняли его, и они трудились совместно с ним в единодушии и единомыслии. О, если бы мы, народ Америки сегодня, все пресвитериане, и методисты, и баптисты, и пятидесятники, смогли разрушить свою традицию, которую ваша деноминация возвела вокруг вас, разрывая братство, не имея веры, по-видимому. Если бы мы могли выползти сегодня из той старой скорлупы, в которой мы находимся, и могли собраться вместе и принять дар Божий на основании того, как Он дал его нам, это стало бы самым лучшим известным мне бомбоубежищем. Я предпочел бы укрыться за этим, за обетованиями Божьими, чем за всеми бомбоубежищами, которые они могли бы построить. Как, какая нация, какое настало бы пробуждение, насколько другие народы боялись бы сделать что-нибудь с ним. Бог дал нам дар, но мы производим его свет. Мы пытаемся принести его в одну маленькую группку и говорим: «Мы получили это». А вы не имеете к этому никакого больше отношения, потому что вы смотрите не через мои очки. Мы не должны этого делать. Это неправильно. До тех пор, пока дьявол может принуждать вас к тому, чтобы воевали друг с другом, ему воевать не нужно. Но когда вы видите то объединение сил Бога, собирающего свою церковь от четырех ветров земных, тогда вы увидите, что нечто произойдет. Мы обнаруживаем это. В дни Соломона Бог дал им дар развлечения. Это был великий дар. Дар развлечения мысли и так далее. Мудрость. И люди сплотились вокруг него. Они сделали его царем. И вы знаете, о нем заговорили в мире. Все говорили об Израиле. Так вот, у них в те дни не было телефонов и телевидения и прочих вещей, они передавали новости из уст в уши. И каждый народ, который проходил мимо, видел этот великий Божий дар в действии. И люди, они рассказывали всем, и слава о нем разошлась по всему миру. И у них всех не было войн, не было бед, потому что они приняли дар, который дал им Бог. Все мы сегодня, мы, пресвитериане, методисты, баптисты, секция пятидесятников, могли бы все просто отбросить свои представления и вернуться и увидеть то, что сказал о нем Бог, и как он сказал, он должен даваться. Он не может его изменить. Каким образом он сошел в день пятидесятницы, это то, каким образом он сошел в доме Корнилия, и каждый раз, когда он сходил одинаковым образом,
образом, по тому же рецепту, который выписал Петр в Деяниях. И это по-прежнему то, каким он остается. Он должен остаться таким. Любой другой способ. В Библии нет другого места, где они получили бы его каким-либо иным образом, чем через исполнение того рецепта из Деяний 2. Это точно. Это и мы получаем его сегодня. Это то, каким образом это должно приходить. Но в искренности человек принимает Бога и верит ему. Но если бы они просто... Затем они просто отходят, и это мы получили вот это. И это все, чем оно является. Тогда они отделяются. Тогда они не примут никакого нового откровения. Они организовывают это. Вот оно, это наше учение, заканчивают точкой. Если бы у вас была деноминация, которая закончит свое вероучение запятой, мы верим вот этому плюс столько, сколько Бог покажет нам, тогда это нормально. На это я соглашусь, но не точкой, потому что Бог — это Бог, и время идет дальше. Мы постоянно пытаемся оглядываться в прошлое и увидеть, что сказал Муди, что сказал Сенки, что сказал Финни, что сказал Уэсли, что сказал Лютер. Это были мужи того дня. Наука не оглядывается в прошлое и не смотрит на то, что сказала наука. Ну, 300 лет назад один французский ученый доказал, что если человек когда-нибудь разовьет чудовищную скорость 30 миль в час, гравитация оторвет его от Земли. Вы представите себе, чтобы современная наука говорила такое? Сегодня он движется примерно 2000 миль в час, пытаются изыскать нечто для того, чтобы не допустить плавления стали, чтобы он мог разогнаться до 4000 миль в час. Они не оглядываются в прошлое и не ссылаются на него. Они смотрят вперед. Но церковь постоянно озирается назад. Давайте будем смотреть вверх, потому что их мощности ограничены, а у нас неограниченная мощность, потому что для верующих в Бога нет ничего невозможного. Настоящая подлинная вера подкрепит аминь каждое слово, которое дает Бог. Не «ладно, это было для другого поколения, он тот же, вчера, сегодня и вовеки». Так вот, мы обнаруживаем, что Соломон, новости разнеслись так стремительно, что это достигло самой Савеи. А у них там была царица, она, должно быть, была приятной леди. Она правила своим народом. И знаете, ей стали рассказывать, что там, в Израиле, есть великий Бог, и он помазал одного человека даром развлечения, который был сверхчеловеческим, что ни у кого из людей не могло быть подобной мудрости. Это должно было прийти от какого-то Бога. И вы знаете, вера приходит от слышания, слышания слова. И это коснулось ее сердца, подобно как оно коснулось той аморальной женщины у колодца прошлым вечером. Это коснулось ее сердца, и она начала желать, чтобы выяснить насчет этого. Я считаю, это надлежит любому из нас, когда мы обнаруживаем, где находилась вечная жизнь, потому что мы стараемся жить. Ну и каждый проходивший караван, наверное, она останавливала и приводила их во дворец. Вы шли через Палестину? Да, у нас есть кое-какие мази и ювелирные изделия и другие вещи оттуда. Ну, правда ли это о том великом даре их Бога? Это правда. Я видел это в действии. Видите, вера приходит от слышания, и тогда она начала жаждать. Она захотела увидеть это сама. Так вот, ей пришлось пройти через немало трудностей. Во-первых, она была язычницей. Следующее, она была царицей. И несомненно, чтобы сделать это, ей нужно будет пойти к своему личному священнику, чтобы получить разрешение пойти туда послушать это. Так что я могу себе представить. Если я покажусь кощунником, я не это сейчас имею в виду. Я просто изложу здесь небольшую драму. Я могу представить, как она идет к священнику и говорит: «Святой отец». «Да, дочь моя», — сказал священник. «Я слышала новости, что там, в Израиле, у них там есть Бог, который помазал одного человека своей собственной проницательностью и силой».
Теперь, дочь, послушай-ка, если бы великие боги стали действовать, это действовало бы у нас.
Знаете, им не нужно всем быть языческими священниками, чтобы так считать, понимаете?
Если бы они стали действовать, они совершили бы что-нибудь в нашей организации.
Они не оказались бы среди вот тех других, понимаешь?
В конце-то концов, эта кучка святош...
Ну, я не хотел этого говорить, понимаете? Но вы знаете.
Они...
Их не так уж много. Это просто кучка фанатиков. Они рассказывают всевозможные истории о переходе через Красное море, а это не что иное, как легенды. Поэтому тебе нельзя верить той группе там, потому что они... Это просто сборище радикалов.
Так вот, если существует какая-либо сила, она... В великом боге Дагоне или каком-нибудь из этих вот здесь.
Я представляю, как эта скромная женщина. Поговорили минутку, она сказала, «Но вы знаете, мне рассказывают, что этот бог, который там у них, это настоящий бог».
«Ну, — сказал он, — дочь, вот настоящий бог.
Но они мне рассказывают, что этот бог там имеет жизнь».
Видите, когда нечто действительно ухватывается за сердце, Бог будет говорить вместе с вами, если вы просто будете говорить дальше. Понимаете?
Не думайте о том, что вам говорить. Это будет дано вам в тот час.
Еще сказала,
они говорят, что этот Бог вот здесь, это Бог, который любит свой народ. Затем он приходит, и он объявляет себя через свой народ.
А, в этом ничего нет. Послушай.
Ого, что же ты скажешь? Теперь одну минутку, я иду туда.
Если ты пойдешь туда,
ну, ты навлечешь поношение.
Не ходи на то пробуждение, потому что мы не сотрудничаем, ты знаешь. Поэтому ты не должна этого делать.
Видите?
И знаете, сказала она, он сказал, моя прабабушка служила тому истукану, той статуе, или моя бабушка и моя мать, весь мой народ служил тем статуям, и ни одна из них не подала ни единого признака жизни. Они просто, мне не важно, сколько свитков вы сможете прочесть, и что будет еще, они не подали ни единого признака жизни. А они говорят, это жизнь, и это меня это беспокоит.
Ну, представляю, как он говорит. Теперь послушай-ка,
если ты пойдешь туда, мне придется отлучить тебя.
Я возьму твою...
Ты здесь почетный член, ты знаешь. И если я, и у тебя есть некоторое положение, и ты подорвешь свой престиж, если окажешься среди такой группы, как эта.
Видите?
Ну, престиж или нет, все равно.
Вы знаете, когда Бог начинает захватывать чье-то сердце, ничто не устоит у них на пути, они все равно попадут туда, и Бог позаботится об этом. Мне все равно, будет ли это муж, жена, ребенок, проповедник, пастор, кто бы это ни был, когда возникает голод по Богу.
Так вот, мы обнаруживаем, что эта скромная леди, когда она стала готова, она сказала, «Ладно, я все равно пойду, но мы отлучим тебя, твоего имени не будет здесь, но можете уже удалять его, потому что я иду».
Итак, вот, ей пришлось уплатить цену. Столь многие из нас не желают уплатить цену. Мы предпочтем держаться за какое-то вероучение.
Так вот, несомненно, эта женщина изучила свитки этой религии. Она уяснила, что это была натура Бога, и что Бог, премудрый Бог, одарил человека, что сам Бог выражал себя не через какого-то немого истукана, но через человека.
Насколько то язычество является совершенным прообразом или анти,
или прообразом христианства, как идолопоклонник будет падать перед истуканом и простираться ниц, настолько, что он верит, что тот истукан отвечает ему.
Подобно как индейцы Навахо.
Черепаха у них была богом дождя, с грязью у нее на спине, и они сделали это идолом. И поставили пустой панцирь, и они взывали, и они слышали эхо своего собственного голоса, и им чудилось, что это бог дождя отвечает им.
Однако, насколько это отличается от христианства? Мы простираемся перед сверхъестественным Богом, который не является истуканом, и мы, наполнены им, и становимся Его истуканом, живым Его образом от Него, который трудится, ходит по земле, как живой представитель Бога, которому мы служим, Бог в человеческом существе. Это противоречит язычеству. Они падают перед Марией, или Иосифом, или каким-то святым, или еще чем-то наподобие этого, которое много лет как умерло. Но вы понимаете, Святой Дух входит в живое существо, не в мертвого истукана, но в живое существо и трудится через то живое существо, не через истукана. Вы – храмы Бога, понимаете? Так что мы видим, что Бог не меняется. Сегодня вечером Он совершает то же самое, что Он совершал в дни Соломона. Он дал Соломону этот дар. И мы видим, вот этой скромной женщине нужно было подготовиться. Так вот, у нее было много всего, что противостояло ей. У нее было немало обстоятельств и немало препятствий, но только не у ее веры. У ее веры не было никаких препятствий. Так вот, она подумала вот что. «Я иду туда. И если я пойду, и если это все правильное, я поддержу это. Если же это неправильное, я смогу привезти свои подарки обратно домой». Знаете, ей стоило бы поговорить с некоторыми из пятидесятников. Это верно. Это верно. Приезжаете сюда и называете себя пятидесятниками, а поддерживаете радиопрограммы, которые насмехаются над тем, во что вы верите. А этому место среди вашего собственного народа. Помощь в поддержке Божьей программы, понимаете? Теперь, но она взяла деньги, золото и ладан и так далее, и она нагрузила верблюдов. Теперь еще одно. У нее было опасное путешествие, помните? В пустыне были дети Измаила, и они были грабителями. И насколько легко было бы той шайке грабителей налететь на эту маленькую царицу с несколькими евнухами в качестве охраны и перебить этих и забрать все это богатство. Но знаете, когда ты алчишь и жаждешь Бога, ты не видишь никаких опасностей, ты ничего не видишь, ты стараешься добраться к Богу, и Бог всегда заботится о том, чтобы ты прибыл туда. Она хотела попасть туда. Это было желанием ее сердца, поэтому Бог должен был позаботиться о том, чтобы она попала туда. Так вот, она не задумывалась об опасности. Ты не думаешь об опасности, ты не думаешь о критике, тебе все равно, что говорят другие. Если твое сердце настолько алчит Бога, единственная твоя цель — попасть к Нему, неважно, как тебе придется добираться туда, только бы добраться туда. Так вот, у нее была та же самая цель. И вот нет сомнений в том, что она взяла все свитки и читала в пути. Должно быть, они двигались по ночам, потому что та пустыня Сахара, те прямые лучи тепла палят очень-очень сильно. Теперь только задумайтесь, какое большое расстояние она должна была преодолеть, чтобы увидеть мудрость Соломона. Если вы посчитаете это по своей карте, это туда далеко, примерно 300 миль. А знаете, сколько времени ушло у нее на это? Так вот, она ехала не в Кадиллаке с кондиционером, но она передвигалась на спине верблюда, и на это у нее ушло 90 дней, 3 месяца, чтобы добраться туда. Неудивительно, что Иисус сказал, она поднимется вместе с этим поколением и осудит его. Некоторые люди живут на другой стороне улицы, не ступят даже на порог туда, где происходит то же самое. Это верно. Аминь. Неудивительно, что она предстанет на суде вместе с нынешним поколением и осудит его. Нет, когда у нас появились кадиллаки с кондиционерами, и поезда, и самолеты, и всякое, Бог просто вложил это прямо вам в руки, а мы все равно не хотим этого сделать. А она преодолела все то расстояние для того, чтобы послушать мудрость Соломона, а здесь больше Соломона, сам Господь Бог. Обратите внимание, затем мы видим, что она двинулась через пустыню. Читала эти свитки, она продвигалась вперед, пока в конце концов она не добралась туда.
Наверное, она заехала во двор, дворцовый двор или что это было, и установила свои шатры, что было обычаем в те дни, со своими служанками и евнухами, установили. И затем, давайте просто представим, на следующее утро зазвонил колокол, и заиграли все трубы, началось пение, и она вошла и заняла место в самом конце. Она пришла для того, чтобы разобраться, что это такое, истина или нет. Она хотела выяснить сама. Она не желала отсиживаться там, вдали. Если она услышала об этом великом событии, она не принимала того, что сказали об этом другие. Она захотела разобраться сама. Подобно как Филипп сказал Нафанаилу в нашем уроке прошлым вечером. Сказал, может ли из Назарета выйти что доброе, или выйти из... Я через минуту вспомню место, откуда он был родом. Сказал, «Может ли из Назарета выйти что доброе?» Сказал, «Пойди и посмотри, не оставайся там и не критикуй, приди, разберись сам». Если бы только мы могли сегодня сделать то же самое. Пойдите, посмотрите, возьмите свою Библию, проверьте то, что происходит на ваших глазах. Исследуйте Писание, сказал Иисус, потому что они те, кто свидетельствует обо мне. Он Слово, и сами Писания — это Слово, поэтому они свидетельствуют о Нем. Когда Писание становится для вас жизнью, когда оно проявляется в вас, так вот, мы видим, что она прочла свитки, и она знала сущность того, каким был Иегова, премудрый. И когда она установила свои небольшие шатры и спрятала свои подарки в углу, выяснилось, правильно это или нет. Если оно правильное, оно достойно всего, что у нее было. Если же оно неправильное, заберет это обратно. И я думаю, сегодня то же самое. Если этот план спасения, за который мы подвязаемся, правилен, мы обязаны всем, что у нас есть, своей жизнью, своим временем, всем остальным, что у нас. Если же он неправилен, тогда узнайте, какой правилен, потому что у вас есть только одна эта жизнь, и она скоро закончится. Исследуйте Писание прежде всего и посмотрите, соответствует ли это Писанию. Затем мы обнаруживаем, что эта женщина занимает место в самом конце, как иногда пытаются делать все новоприбывшие. И зазвучала труба, пришел пастор Соломон, присел, началось собрание. Вызывали молитвенные карточки. Это звучит нехорошо, но я пытаюсь на кое-что указать. И теперь она разобралась. Она сказала, я определю, где эта мудрость. Итак, когда первый больной, как это приходило или каким был вопрос, предстал перед Соломоном, он открыл это. Она сказала, послушайте, это верно? Так вот, ей не хотелось сказать, знаете, сдается мне у этого человека телепатия. Ее сердце начало алкать, она начала верить день за днем. Наконец наступила ее очередь предстать перед ним. У нее тоже были кое-какие тайны. И когда она подошла к Соломону, в Библии сказано, что ничто в ее сердце не скрылось от Соломона. Он открыл каждую тайну в ее сердце. И когда это совершилось с нею, она поднялась, как язычница, перед народом, и она сказала, «Все слышанное мною правда». И более того, она сказала, «Благословенные люди, которые здесь, видят, как это происходит каждый день». Аминь. О, у нее почти остановилось дыхание, когда она увидела, что у других это совершилось над ними, и у нее это совершилось над нею, и она поверила Богу. Неудивительно, что Иисус сказал, что она поднимется вместе с этим поколением, тогда как вот он стоял там, совершал то же самое, только еще больше этого и более мощные знамения, а они стояли там, покажи, говорили, покажи нам знамения с небес. О, насколько слепыми могут стать люди! Он сказал, она поднимется на суде вместе с этим поколением и осудит его. И затем, после 2000 лет проповеди Евангелия и излития Святого Духа в эти последние дни на людей, даров Духа Святого, и обещал, что это великое развлечение снова вернется в церковь, что же она сделает этому поколению, когда она будет стоять там?
после ее времени плюс 2000 лет проповеди Евангелия, увидеть дары в эти последние дни, не дар, а дары Святого Духа. Она отдала свою жизнь Христу. Почему?
Мне нужно заканчивать, потому что я хочу помолиться за вас.
Друзья, понимаете, они сказали, покажи нам знамение, нам хочется... Это то, в чем дело с пятидесятниками. Вы чего-то ожидаете, а в какой-то из дней это окажется слишком далеко.
Оно прошло совсем рядом с вами, а вы не знали этого. Помните, в дни Илии они не узнали его. В дни Иоанна Крестителя они не узнали его,
а о нем было сказано в Писании, что он будет. «Я пошлю моего посланника пред лицом моим, чтобы приготовить путь».
И даже ученики пришли к нему, сказали, «Как же Илия должен прийти?» Он сказал, «Он уже пришел, а вы не знали этого».
Они не знали того, что Иисус — это был Христос, пока Он не умер и не был похоронен. Они не знали того, что Ириней принадлежал или... Я скажу вот это, чтобы все люди знали. Они не знали того, что Жанна д'Арк была святой Божьей, пока они не убили ее.
Католическая церковь сожгла Жанну д'Арк как ведьму, потому что она видела видение и молилась за больных, вернула мертвеца к жизни, а католическая церковь обозвала ее ведьмой и сожгла эту женщину на костре.
А примерно 200 лет спустя они очнулись и выяснили, что она была святой.
Конечно же, они исполнили великую епитимию.
Они выкопали тела тех священников и бросили их в реку. Чушь!
Но смотрите! Это может произойти среди нас, что это может прийти и будет четко обозначено Богом в Писании и через науку и все остальное, и это пройдет мимо нас,
а мы не узнаем этого. Затем поднимется в последний день четко обозначенное.
Человек все такой же. Человек всегда восхваляет Бога за то, что он совершил. И они говорят о том, что он совершит, и игнорируют то, что он совершает. Это человеческая натура. Давайте посмотрим на него, на то, что он совершает сейчас. Он Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки, тот же Бог Иегова, который проявился в нем. В тот день узнаете вы, что я был в Отце и Отец во мне, я в вас и вы во мне.
Из огненного столпа Бог сходит в человека, и от принесенной в жертву жизни того человека, крови очистившей нас, и входит в нас, чтобы снова общаться, снова извлечь церковь для Эдема.
Почему? Теперь затихните на минутку.
Что это сделало с этой женщиной?
Она была исповедующей религию,
но ее сердце жаждало увидеть нечто настоящее. Она желала чего-то настоящего.
Если вы жаждете увидеть нечто настоящее, Бог покажет это вам. Вы всегда найдете то, чего вы желаете.
Мне это напоминает, поскольку все вы люди знаете о том, что я говорил здесь с моим другом, братом Брауном, минуту назад. Я помню, что сестра Браун где-то здесь, он сказал, благословит ее.
Как я жил вместе с теми людьми там, в те первые дни моего служения. А брат Браун мне как родной брат, потому что ему нравится охота.
Сестра Браун купила ему новое автоматическое ружье «Браунинг». Я спросил его, у него ли оно еще. Он сказал, да, я склоню его к винтовке в какой-то из дней, избавиться от той старой пушки.
Теперь заметьте, но при охоте я раньше ездил в северные леса охотиться на оленя, далеко на север, Нью-Гэмпшир и Мэн, а это родина белохвостого оленя. И у меня там был один напарник, с которым я охотился, и он был отличным охотником, примерно на четверть индейцем, и вам не нужно было о нем беспокоиться. Вы его не потеряете, он знает, куда нужно идти. И он был отличным охотником.
Мы расходились, и места, где мы встречались, на тех заснеженных горах и огромной лесной чаще, но мы находили друг друга, и мы не по тропкам ходили, мы охотились. Мне нравилось охотиться вместе с Бертом. Он был замечательным охотником, но он был самым подлым человеком,
которого я когда-либо встречал. Тот человек имел в себе сердце, как камень, он был жестоким. Взгляд его глаз был, как у ящерицы, и он был просто подлым, просто подлым. И ему нравилось стрелять оленят, это детеныш оленя, только чтобы мне было плохо. Он убивал этих оленят, а я говорил: «Бэр, тебе не стыдно такое делать?» А он говорил: «Это просто вы, проповедники, такие. Вы слишком жалостливы». Я сказал: «Бэр, это не из-за жалости, это жестокость». Так вот, это нормально. Пол оленя или размер, если закон говорит, что ты можешь убить олененка, иди и убей его. Ну, Авраам убил теленка и накормил им Бога. Не было ничего плохого с детенышем оленя. Но просто убивать их и оставлять их, чтобы лежали там, просто из-за подлости, это убийство. И мне такое не нравится. И я говорил: «Бэр, ты мой друг, и ты мне нравишься, и ты хороший охотник, ты хорошо управляешься с оружием, хороший стрелок, меткий стрелок». Я сказал: «Я люблю тебя, но ты жестокий». А он говорил: «Ох, Билли, если бы ты не был проповедником, ты стал бы хорошим охотником». А я сказал: «Послушай, Берт, ты можешь поступать в этом по-человечески». Я сказал: «Это неправильно». Он сказал: «Я много лет был лесничим, вы знаете». И он сказал: «Ты слишком долго задержался в охране природы». Я сказал: «Нет, я не задержался». И вот однажды я отправился туда на охоту. Это было немного в конце сезона. Я проводил какие-то собрания. А уже выпал снег, примерно 6 дюймов, подходящий для поиска по следам снег. Я встретил Берта, и он сказал: «Послушай, Билли, у меня есть кое-что новенькое для тебя». И я сказал: «Что?» Он достал из своей рубашки небольшой свисток, и он подул в этот свисточек. И был такой звук, будто бы олененок зовет свою мамочку. Вы знаете, просто маленький олененок, то слабое мычание, которое они издают. А я сказал: «Берт, ты же не хочешь мне сказать, что ты станешь это делать?» Он сказал: «О, приди в себя, проповедник». Итак, на следующий день мы отправились на охоту, и мы обычно берем по бутерброду и берем по небольшой бутылочке горячего шоколада, потому что в нем содержится сахар, вы знаете, и согревало нас, да, там бывает жутко холодно где-то в то время года. Поэтому мы... Сезон уже начался, и когда ты выпалишь из пары ружей, вы говорите о том, что Гудини мастер выпутываться, он любитель против тех оленей, потому что они удерут моментально. Заползут под завалы веток или что угодно. И затем по ночам будут пастись, если луна светит. Потом, если они не попаслись, они будут умирать от голода, пока не выйдут, потому что они знают, что выбраться туда означает смерть. И вот сезон был в разгаре, люди охотились пару недель, и мы ходили целое утро и не увидели ни одного даже следа. Где-то около полудня, он шел впереди меня, мы поднимались на вершину ущелья и затем расходились и возвращались двумя разными путями. И вечером приходили в лагерь. Может быть, являлись в 9-10 часов. Если мы убивали оленя, мы подвешивали его, чтобы нам обоим прийти на следующий день и помочь доставить его. Итак, мы поднимались наверх, чтобы разойтись. И мы еще не поднялись выше границы леса, и около 11:30 или 12 часов Берт немного наклонился. Снег становился очень глубоким высоко на горе. И он немного наклонился. И мне показалось, что он потянулся... Он был не слишком многословным. И он потянулся туда, мне показалось, что он собирался достать свой обед. И я полез за своим обедом. Я подумал: «Хорошо, мы перекусим, вот где мы разойдемся, и он пойдет в эту сторону, а я двинусь в другую сторону». И он присел. Была небольшая поляна, размером примерно как два этих здания. Просто низенькая, как у нас называют, низенькая парковая травка. За все утро не увидели следа. И он присел там у этого, у каких-то деревьев, вроде небольшого сугроба, потянулся вот так рукой, как бы будто бы он собирался достать свой термос или свой бутерброд, начал это вытаскивать. А я потянулся за своим, а он вытащил этот небольшой свисток. И он посмотрел на меня теми глазами, как у ящерицы, и он подул в этот свисток. И когда он подул в этот свисток, у него действительно это получилось. Он издал такой звук, как олененок, и когда он подул, к моему удивлению, прямо на другом конце поляны появилась огромная мать-олениха. Это был олень. Самка. Прекрасное животное. Большие карие глаза. И те уши были навострены. И он вот так посмотрел на меня, и та немного туповатая ухмылка. Вот так глянул на меня, спрятал свой свисток. И я подумал, Берт, ты не станешь такое делать. Он сказал, тсс. И я увидел, он подул в него опять, очень тихо, легонько. И теперь это необычно для того оленя. То время суток, 11 часов утра, чтобы вышло? Нет. Что же это было? Ее ребенок попал в беду. Она поднялась. Я наблюдал за нею из-за этого куста. И он подул в него опять. Она сделала 2 или 3 шага вперед, вышла прямо на поляну. Это совершенно необычно. Да, господа, она не сделала бы этого, никак нет. Но что же это было такое? Ее ребенок был в беде. И она ступила вперед еще на несколько шагов. Те крупные уши. Она повернулась боком, и Берт посмотрел на меня, а я подумал, ох-ох. Я увидел, что он загнал тот патрон в ствол той 30.06 и опустил рычаг. Поднял, и то перекрестие того прицела остановилось прямо на ее сердце. И когда он поднял свое ружье, олениха увидела охотника. Она повернулась, а он снова дунул в тот свисток. Знаете, обычно та олениха исчезла бы, но не она. Почему? Она была матерью. Она ничего не изображала. В своей внутренности она родилась матерью. Ее ребенок был в беде, хотя она знала, что это будет стоить ей жизни, ей было все равно. Она была матерью. Она не изображала какую-то сцену. Это было подлинным. Ее жизнью она была матерью. И я видел, что тот охотник прижал свою винтовку, а он был метким стрелком. Я повернул свою голову. Я не мог на это смотреть. Я подумал, как тот жестокосердный человек может прострелить насквозь то драгоценное верное сердце, бьющееся ради ее ребенка? Как он может выбивать ее сердце из нее? А я знал, что та большая грибовидная пуля в 180 гран выбьет ее сердце из нее с такого расстояния. Я думал, как он может такое делать? И я отвернулся, чтобы не смотреть на это. И я стал молиться. Я сказал, Небесный Отец, как может тот человек быть таким жестоким? Та драгоценная мать, она ничего не может с этим поделать, она не показывает что-то, она подлинная. И она мать, и ее позвали, пытается найти своего ребенка. Хотя бы это стоило жизни ее ребенок в беде. И я молился про себя, прислушиваясь, что в любой момент услышу, как тот курок выстрелит, будет спущен, и то ружье выпалит. А я просто стоял там, держался вот так, молился. Я ждал, ружье не стреляло. Я минутку подождал, и я повернулся, чтобы посмотреть, а он двигался вот так. Он не мог удержать ружье неподвижно. Я посмотрел на него. Он взглянул на меня. Выражение его лица изменилось. Те ящериные глаза изменились к чему-то другому. С его щек капали слезы. Он бросил ружье на землю. Он сказал, «Билли, хватит с меня этого. Веди меня к тому Иисусу, о котором ты говоришь». В тот день... Там, на том сугробе, я привел того жестокосердного человека к Иисусу Христу. Почему? Потому что он увидел нечто настоящее. Нечто не напускное, нечто подлинное. О, этот изголодавшийся мир ожидает чего-то настоящего, чего-то не напускного, чего-то подлинного, что родилось от Бога, что приходит из Библии.
Вы хотели бы в этот день, мать, брат, крестьянин, ты хотел бы вот так получить Иисуса Христа в свое сердце, столько Духа Божьего в свое сердце, что это принудило бы тебя делать вот такие преданные поступки, как та олениха сделала ради своего ребенка? Вы хотели бы быть вот таким христианином? Вы хотели бы получить вот такое спасение, которое вы ни смерть, ни что-либо другое, и только любовь Божья в вашем сердце, подобно как у нее была любовь к своему ребенку? Теперь единственный способ, как такое может быть, вы не сможете сделать это через примыкание к церкви. Вы не сможете сделать это через занесение своей фамилии в книгу. Это должно быть настоящее, это должно быть подлинное, это должно быть рождение. Оно должно переменить вас из простого притворщика в подлинного христианина.
Вы сказали, ты считаешь, любовь может быть настолько сильной, ты считаешь, он мог бы полюбить меня?
Он сказал, мать может забыть свое грудное дитя, но я никогда не смогу забыть тебя. Ваши имена начертаны на ладонях моих рук.
Бог пришел на землю в облике человека и раскрыл себя, установил свой шатер с Бога и Иеговы стать человеком, претерпеть позор и проклятие. Маленький Бог Иегова в яслях, с кучей навоза внизу, плачет там в яслях. Бог, Творец небес и земли, находился там в человеческой плоти, чтобы принять на себя смерть за ваши грехи, чтобы Он мог освободить вас для того, чтобы стали еще больше христианами, чем та олениха была матерью. Как вы можете отвергать такую несравненную любовь? Потом, помимо этого, он записал свое слово. Этого достаточно. Вам нельзя было бы принимать мое слово. Вы должны... Это было бы нормально, но не для него.
Он взошел ввысь и дал дары человеку.
Он вернулся в облике Святого Духа, тот же самый Бог, чтобы открыть ваше сердце через искупляющую кровь. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Никто из нас не сможет быть таким. Я смотрю не на то, какой я недостоин, вы недостойны, кто же достоин? Я смотрю не на то, кто я такой, я смотрю на то, какой он тот, на которого смотрели, он моя жертва.
Я недостоин стоять здесь в качестве служителя. Если бы я принимал во внимание свое достоинство, я оказался бы в аду, как и вы. Но мы смотрим не на то, какие мы.
Вы говорите, я не смог бы такого сделать. Я не мог бы позвать. Я не смог бы коснуться одежды Бога. Я не смог бы сделать вот этого. Вы можете. Посмотрите, что произошло. Он умер для того, чтобы вы могли это сделать. Чтобы вы могли спастись. Это подлинное.
Вы хотели бы стать такими и хотели бы, чтобы вас упомянули в молитве?
Поднимите свою руку, скажите, я хотел бы, брат Бранхам. Давайте склоним свои головы.
Со склоненными головами придите сейчас нежно, смиренно. Здесь у нас нет места для призыва к алтарю. Даже нет алтаря, но в Библии сказано «все уверовавшие крестились». Призыв к алтарю — это появилось в день методистов, и это нормально.
Но во времена нашего Господа и апостолов они верили к жизни. Вы спаслись через веру по благодати.
Брат, сестра, если у вас нет сегодня того переживания, женщины, если вам сегодня в вашем сердце недостает добродетели, чтобы знать, что Библия учит, что вы должны прекратить подстригание своих волос, ношение шорт и макияжа, если у вас нет сегодня вечером такой добродетели в своем сердце, и вы знаете, что Библия учит, что вы должны, измениться он не может. Вы говорите, я ношу не шорты, я ношу брючки, это еще хуже. Бог сказал, женщина, которая оденет одежду, считающуюся мужской, для Бога это мерзость.
И ты, мужчина, который не может прекратить таращиться и смотреть на бесстыдно одетых женщин, кумиров этого дня. Ты, мужчина, которому в своем сердце недостает настоящего достоинства, чтобы заставить свою жену и детей прекратить делать такое, как это. Божья любовь не закрепилась в твоем сердце. Не называйся сыном Бога. Ты все еще в Содоме, мужчина, который не может управлять своим домом. Бог поставил его для этого. И вы, диаконы, которые женаты дважды или трижды, и вы, мужчины, которые бросаете своих жен и пытаетесь держаться своего исповедания, вы, женщины, ступившие на иной путь. Вы, люди, которые прячетесь под покровом церкви, ваша деноминация не будет иметь никаких дел с другим, будь он христианином или нет, если он не принадлежит к вашей команде. Вы не будете иметь с ним ничего общего. Стыд вам. Пусть Бог сегодня вечером проявится реально для вас. Пусть вы придете к Нему сейчас нежно и скажете: «Господь, прости меня за мои грехи. Начиная с этого вечера отныне, я буду служить Тебе». Вы, которым нравится телевизионная программа, что вы останетесь дома для того, чтобы увидеть какую-нибудь распутную кинозвезду, вроде «Мы любим Сьюзи» или что-то типа такого, из того, что у них есть, в среду вечером останетесь дома для того, чтобы посмотреть телевизор, вместо того, чтобы прийти в молитвенную комнату. Божья любовь ушла из вашего сердца. Вы это делаете и все еще держитесь своего членства? Божья любовь направила бы вас прочь от этого и повлекла бы вас в вашу церковь, к вашему брату и сестре, собраться вместе, воссесть в небесных местах и послушать проповедь вашего пастора, и пробуждение или лагерь уже завершается. Если это еще остается в вашем сердце, давайте будем сейчас вместе молиться, чтобы Бог удалил это. Господь Иисус, мы пришли со смиренным раскаянием. Мы пришли с кающимися сердцами, Господь. Все мы виновны. Мы согрешили против Твоих заповедей. Мы преступили законы Твоей любви, которая спасла нас. Сама церковь сошла в сторону из-за эмоционального возбуждения и строит программы и всякого рода вещи, и оставила молитвенные собрания и Святого Духа ради чего-то раз или два в неделю, тогда как это постоянно должно быть в наших сердцах и разуме. Прости нас, Господь. Прости наших служителей, Господь, кто встанет за кафедру и постыдится провозгласить полное Евангелие Христа. Как это, что многие из них сегодня, весь мир стал Содомом. Многие служители сидят в своем приходе сегодня и завтра, или в своем кабинете, пытаются подобрать слова и натыкаются на Слово Божье и видят грехи, но боятся сказать что-нибудь на этот счет, потому что их отлучат. Совет дьяконов поднимет вопрос о них, и их отправят в главное представительство и снимут, тогда как они знают, что они должны проповедовать против греха. Это снова Лот. Грехи Содома мучили его праведную душу. Но у человека не было мужества, точно как Лот. У него не было мужества, чтобы подняться. Я молю, Боже, чтобы Ты простил нас за такие вещи, как эти. Пусть мы будем как Павел в древности. Я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Прости всех нас, Отец. Как в этом маленьком простом рассказе, в тот холодный ноябрьский день там, на вершине той горы, как тот человек, сегодня диакон, в церкви там, верный христианин, потому что олениха-мать вышла вперед и проявила нечто настолько реальное. Ты сказал, если они замолчат, камни возопьют. Я молю, Отец, чтобы Ты дал нам сегодня вечером нечто настолько реальное, что привлечет наше внимание ко Христу, сообщить нам, что сегодня вечером Он среди нас. Поднялись кающиеся руки, их сотни. Прости их, Господь. Я сейчас напоминаю Тебе, Господь, о месте Писания, которое Ты сказал. Никто не сможет прийти ко мне, если прежде не привлечет его Отец мой.
Как они могли бы поднять свои руки, если бы ты не привлек их? Когда они подняли свои руки, они нарушили все научные правила. Гравитация держит их руки опущенными вниз, но в них оказался дух. И от духа рядом с ними, который сказал: «Ты не прав, подними свои руки», и это бросило вызов законам гравитации. И подняли свои руки к Творцу: «Боже, смилуйся надо мною». И ты сказал: «Все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Я ни в коем случае не изгоню их. Я дам им вечную жизнь и воскрешу их в последний день». Ты сказал: «Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и не придет на суд, но уже перешел от смерти в жизнь». Для Царства Божьего создать верных членов тела Христова. И пусть их церкви, этих служителей, умножаются и умножаются членами, рожденными свыше в Царство Божье. Благослови моих братьев, чтобы всякий, за кого они помолятся, исцелился, чтобы Евангелие, которое они проповедуют, упало не на твердую каменистую почву, но на мягкие сердца. Даруй это, Господь, чтобы вскоре на земле установилось Царство Божье. Ты приходишь за своими представителями. Однажды Агнец оставит святилище, выйдет, чтобы взять книгу из руки того, кто документально является собственником этого. Когда человек приступил, и книга жизни вернулась к своему первоначальному собственнику, человек, все живое, стало погибшим. И не было человека на небесах или на земле, который был достойным. Но вышел Агнец, истекающий кровью Агнец, закланный от основания мира, который подошел и взял книгу искупления и открыл ее. Боже, пусть мое имя окажется там. Пусть каждое имя здесь окажется записанным там, Господь, которых выкупили в этом великом плане искупления. Даруй это, Отец. И ныне мы отдаем их Тебе. Я предаю их Тебе, и если здесь есть кто-то, который не был крещен христианским крещением, пусть они пройдут вперед через действие веры и признают то, что они ошибались, и примут крещение во имя Иисуса Христа для отпущения своих грехов и наполнятся Духом Святым. Даруй это, Отец. Ты услышь нас, пожалуйста, Отец, в этой молитве, когда мы смиренно представляем это Тебе в имени, вседостаточном имени, которым наречены все небеса и земля, Иисуса Христа. Аминь.
Источник жизни Бог открыл в крови Христа святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой, нашли душе покой, нашли душе покой. И все, кого Христос омыл, нашли душе покой.
Вам нравятся те старинные песни? Продолжайте, они чудесные, написанные Святым Духом. Я просто люблю их. Я считаю, праздничные песни хороши, но мне нравятся эти старинные песни о крови, песни о вере. Давайте будем петь ее, другой куплет, по-старомодному, по-деревенски, как мы пели ее много лет назад в горах. «Разбойника в последний час, его последняя возможность, спасла Христова кровь, и я, у ног его склоняясь, омылся от грехов». Давайте закроем свои глаза и нежно будем петь это Христу.
«Разбойника в последний час спасла Христова кровь. И я у ног Его склонясь, омылся от грехов, омылся от грехов, омылся от грехов, и я у ног Его склонясь, омылся от грехов.
О, разве это не дает вам чувства, что вы выскоблены изнутри, просто ощущаете сладость Божьего присутствия? Сейчас вы, Божьи сыновья, сейчас мы вознеслись в небесные места во Христе Иисусе со всей властью, которую нам дают небеса и земля. Вы задумывались об этом? Кто-то скажет, у тебя есть сила? Нет, но у меня есть власть. Это похоже на маленького полицейского, который стоит здесь на улице. Малыш, повисший на самых ушах фуражки, весит около 100 фунтов. На нем нацеплен значок. И вот по дороге едет куча машин, несутся 100 миль в час, каждая из них 400 или 500 лошадиных сил. Он не смог бы остановить и одну из них, но пусть он поднимет ту руку. Угу, у него есть власть. Вот из-за чего завизжат тормоза. Дело не в его силе, дело в его власти, и у нас есть власть через Иисуса Христа. Вот причина, почему бесы вопят, понимаете, не от того, что у нас есть сила, но у нас есть власть. Святой Дух находится здесь, Божья власть. Дела, что я творю, и вы сотворите. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я верю Ему. Мы сейчас восседаем в небесах в присутствии Христа, превознесенные над мирскими заботами, в царство веры. Что могло бы произойти здесь сегодня вечером? Могла бы наступить еще одна Пятидесятница. Прямо здесь, сегодня вечером, могло бы произойти нечто похожее на то, что было в Деяниях 2. Это верно. Христос здесь. Если бы мы могли удалить жестокость нашего сердца. Он с нами, это правда. Христос среди нас. Он обещал быть. Как вы узнали бы Его? Не по Его виду, а по делам, которые Он совершал. Это то, что Он обещал. И Он сказал, что Он совершит это. Боже, помоги нам в этот вечер, чтобы когда мы уйдем отсюда, моя молитва... И я просто скажу это с открытыми глазами для вас, люди. Я молю, чтобы вы увидели нечто настолько реальное, чтобы Бог сегодня вечером совершил нечто настолько реальное, что вы скажете подобно тем, кто шел из Эммауса, когда вы разойдетесь по своим домам. Разве не горели в нас наши сердца? Видите, они были... Иисуса распяли и умер, был погребен, разнесся слух, что Он воскрес, и Он шел с ними целый день, а они не узнали Его. Он шел с многими людьми, они не ведали об этом. Это тот, кто уберег Его в той аварии по пути сюда. Это то, что исцеляет вашего младенца, Христос. И, может быть, вы не распознали этого. Но как-то вечером они с Ним были в Эммаусе, Клеопа и его товарищ, и они заперли двери. Тогда Он нечто совершил точно таким образом, как Он делал это до Своего распятия. Они поняли, что это был Он в Его воскресении. Они быстро пошли, чтобы рассказать другим. Пусть Он сегодня вечером совершит нечто так, как Он делал до Своего распятия, для нас, чтобы нам, когда мы пойдем из Эммауса, чтобы мы могли рассказать другим. Наши сердца горели в нас.
Пусть мы увидим нечто реальное. Не настолько уж какое-то новое учение или что-то такое, но учение, которое мы знаем, проявившееся через силу Божью. Прошлым вечером я созвал молитвенную очередь. Подходили. Хромая леди и другие были исцелены. Свидетельство лишь начальное. Нам нужно всего лишь побыть здесь немного. Едва ли хватит для того, чтобы познакомиться с вами. Там я мог перехватывать чувства людей. Говорили, он читает их мысли. Я пытался повернуться к людям спиной и показать вам, что это не было чтением мыслей. Многие из вас, старожилов здесь, в Арканзасе, помнят, когда я брал человека за руку, как он рассказывал мне. Затем произойдет, что если ты будешь искренним, ты будешь знать саму тайну их сердца. Вы помните это? Вы все. И дела, которые он совершил по всему миру. Везде. Теперь не забудьте журнал Life за прошлый месяц, увидеть, как он предсказал, что произойдет, и вот стоял там. Сегодня здесь есть свидетель, который был там. Даже науке ничего не ведомо об этом. Они недоумевают, от чего это могло быть. Но это есть. Теперь послушайте, сегодня вечером я возьму новое место Писания. В Библии сказано, что Иисус Христос — это первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Это верно, братья? Это Писание. Так вот, если он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей, теперь, если вы прикоснулись к нему, он будет действовать. Если он такой же, каким он был, он будет действовать так, как он действовал тогда, потому что вы не сможете... Это единственное, как вы узнаете его, по его действиям, понимаете? Любой лицемер мог бы наделать рану себя на руке и кровь, или что угодно, но жизнь — это то, что определяет это, понимаете? Я мог бы взять дерево и привязать здесь к нему листья с другого дерева, но какого рода плод оно приносит, понимаете? Теперь в вас живет жизнь Христа, тогда, если та первая жизнь, вышедшая из той ветви. Так вот, у него сейчас нет других рук, кроме ваших и моих. У него нет голоса, кроме моего и вашего, понимаете? Плод приносит не лоза, ветвь приносит плод. И если ветвь, которая возникла в первом отростке, который вышел из той виноградной лозы, как я сказал о ней, написали книгу Деяний, если она пустит еще одну оригинальную лозу, вы о ней напишете еще одну книгу Деяний. Это будет тот же дух, потому что это та же самая жизнь во всей лозе. Каждая плодоносящая ветвь будет там. Теперь я хочу, чтобы вы нечто подметили, когда мы сидим здесь. Кто из вас верит, что Христос здесь? Кто из вас болен? Поднимите свою руку. Кто из вас верит, что у вас достаточно веры, что вы коснетесь его одежды? Он поступит таким же образом. Я не буду созывать молитвенную очередь, просто назову это, пусть оно просто приходит отсюда. Это серьезный вызов, но у вас много веры, и я верю, что Бог почтит это. Теперь я осмотрю собравшихся, и я хочу увидеть, есть ли в собрании кто-нибудь такой, кого я знаю. Я знаю брата Трейси Бутлера, сидящего здесь. Этот брат здесь, я не знаком с этими служителями вот здесь. Один служитель там, в самом конце, что я знаю его. Кроме этого, основываясь на власти моей Библии, и она у меня над сердцем, я не клянусь, потому что Библия говорит, чтобы не делали этого. Но через Библию у меня над сердцем я не лгу. Я не вижу ни одного больше человека, которого я знаю, не считая Джима Магуира. И если я не уверен, это брат, с которым я недавно познакомился в Скинии. Я только что познакомился с ним, я забыл, как его звать. Он работает в Скинии, в Джефферсонвилле, это верно? Так вот, это единственный человек, которого я знаю, кого я вижу, кого я знаю. Теперь, если бы здесь был Иисус, и вы хотели бы исцелиться, и вы спросили бы у Него: «Господь, Ты исцелишь меня?» Вот что. Если бы Он стоял здесь, в этом костюме, который Он дал мне, Он не мог бы исцелить вас. Он уже это совершил, понимаете? Это было завершено на Голгофе. И спасен был весь мир, прощен был весь мир. Все произошло на Голгофе, понимаете? Его изранили за грехи наши. Ранами его мы исцелились в прошедшее время, понимаете? Теперь, единственное, что вам необходимо сделать, это не принесет вам никакой пользы, если вы не поверите это, не ощутите это. Иисус не говорил «ты ощутил это», Он сказал «ты поверил этому».
Я видел, как люди поднимали свою руку, говорили «ощути это, ощути это, ощути это».
Он этого не говорил, Он сказал «ты поверил этому». Вера, видите?
Теперь, обратите внимание,
если он, тот же первосвященник, он должен будет действовать таким же образом. Неважно, насколько сильно он помажет меня, он должен помазать также и вас.
Послушайте, я вижу человека, которого я знаю.
Вот мистер Уэй, мужчина, который однажды упал замертво в церкви, которого Бог вернул к жизни, сидит прямо там. И рядом с ним сидит служитель, которого я знаю, сидит прямо там рядом с ним.
Но иначе этот... Да, мне кажется, я вижу этого брата. Это его брат, с которым я познакомился сегодня там у семьи Блэквелл. Молились дома. Но вы, люди, кто верит ему и верите, что вы сможете коснуться его, я кое-что у вас спрошу. Так вот, я ваш брат, просто человек, точно как ваш муж, или ваш брат, или ваш пастор, просто человек.
И теперь, вот, это не где-то в какой-то темной комнате, как какой-нибудь бес, и так или иначе бес такого не делает.
Вы слышали, чтобы бес проповедовал Евангелие, приводил души к спасению и исцелению? Если сатана может изгонять сатану, тогда его царство разделилось против самого себя, сказал Иисус.
Нет, но прямо здесь вы посмотрите и поверьте, что Иисус по-прежнему остается тем же самым первосвященником, которым он был. И скажите, Господь Иисус, я болен, или у меня здесь сидит больная мать, или брат дома, Господь, я не могу выплатить свой долг, помоги мне, я признаю все свои грехи, я грешник, я хочу исправить отношения с Богом.
Что-нибудь другое, попросите Его, коснитесь Его как первосвященника и смотрите,
не поступит ли Он сегодня таким же образом, как Он поступал тогда. Это показывает, что Он с нами.
Так вот, я верю, что Он сделает это. Он меня еще ни разу не подводил за все эти годы. Я верю Ему. Но вы можете представить, какой это вызов?
Но это не... Кто-то сказал, ты не боишься?
Нет, господа. Как я могу бояться? А Он прямо здесь рядом со мной. Он... Это Его слово. Это не мое. Я просто говорю то, что сказал Он.
Это мое исповедание. Исповедовать значит говорить то же самое.
Писание, которое есть Бог, Бог в письменном виде. Слово стало плотью и обитало среди нас. И Слово по-прежнему является Богом.
А в Слове сказано, Он вчера, сегодня и вовеки тот же.
Дело за Ним подтвердить Его. Оно достойно того, чтобы я верил Ему. Теперь вы верьте Ему.
Я сейчас хочу, чтобы каждый из вас, в таком случае тихо, беззвучно вознес молитву Богу и сказал, «Господь, Бог, помоги мне». Я знаю, что тот невысокий пожилой мужчина с покатыми плечами, который стоит там, ничего обо мне не знает, но ты знаешь меня. И если бы ты сегодня вечером просто исполнил и повторил для меня место Писания,
подобно женщине, коснувшейся его одежды, он на самом деле не ощутил прикосновения руки, потому что, как я рассказывал вам, палестинская одежда свободна, нижнее белье плотное, большое массивное одеяние, он не ощутил бы этого. И он сказал, кто коснулся меня? И Петр упрекнул его, говоря, Господь. Он взял его и упрекнул его за это. Иными словами, это кажется безумством, чтобы ты говорил это. Все обнимают тебя своими руками, похлопывают тебя по спине. Кто коснулся меня? Он сказал, но из меня вышла сила. Кто-то коснулся меня иным прикосновением. Сможете ли вы сегодня вот так прикоснуться?
Я отдаю себя. Теперь запомните, я совершенно безгласен в этих вещах, кроме Царства Божьего. Это точно как вот этот микрофон. Этот микрофон не может говорить. Он может говорить только когда что-то говорит через него. И мы точно как тот микрофон для этого. «Я не знаю вас, но требуется, чтобы нечто проговорило через то, что здесь. И вы верьте этому и имейте веру в Бога, и Бог дарует это. Вы верите этому. Теперь просто верьте. Имейте веру и не сомневайтесь. Верьте в Господа Бога. Теперь просто молитесь, будьте действительно почтительны и просто смотрите».
Теперь, Небесный Отец, я говорил долго. Здесь сидят люди, которые являются направляющимися в вечность людьми, каждый из нас. Наши головы склонены к праху, откуда Ты взял нас. И если Ты замедлишь, мы вернемся в тот прах. Эти духи и души, которые в нас, должны вернуться к Тебе на суд.
Ныне, Небесный Отец, мы молим, чтобы Ты почтил в этот вечер Свое Слово. Я говорил о Тебе. Теперь, Господь, проговори, что я сказал истину. Я Твой слуга. Я предаю себя Тебе. И если здесь есть кто-то такой, Господь, который имеет вот такого рода веру, которая сможет вызвать проявление Иисуса Христа, показать, что знамение, которое Он обещал, последнее знамение к языческой церкви, это произойдет. Избранная церковь, подобно группе Авраама, вызванная.
Мы видим там в Содоме Билли Грейма и тех мужей, вызывают их.
Но мы помним о том, кто остался с Авраамом, дал им другое знамение, что грядущий сын был у порога.
Господь, дай нам сегодня вечером увидеть то знамение.
Как тот муж повернул свою спину к шатру и сказал, почему Сара рассмеялась, Иисус сказал, что это повторится опять, непосредственно перед пришествием Сына Человеческого.
Бог, проявившийся во плоти, в человеческой плоти через силу Святого Духа и кровь Иисуса Христа, даруй это, Господь, я предаю это себя, Тебе на Твое служение. Проговори, Господь, Твои слуги слушают.
Теперь, во имя Иисуса Христа Назарянина, я беру под свой контроль каждый присутствующий здесь дух ради Царствия Божьего, ради Его дел.
Теперь пусть действует Святой Дух. Так вот, вещи, сказанные мною, правильны или они неправильны? Остается ли он Христом? Сдержал ли он свое обещание о том, что где собрались двое или трое, я буду среди них? Еще немного, и этот мир, вон там, уже не увидит меня, однако вы будете видеть меня, потому что я, личное местоимение, буду с вами, даже в вас. Дела, что я творю, и вы сотворите больше этого, потому что я иду к Отцу. Это истина?
Я вижу, тот свет завис там над маленькой темнокожей девочкой. Ее состояние улучшается. Просто запомните, она станет здорова. Вы приехали издалека, вам пришлось жертвовать, чтобы каждый вечер попасть сюда. Но не бойтесь насчет ребенка. Вы снискали благорасположение у Бога. Ее назвали недавно вечером. Просто верьте.
Вот, видел ли кто когда-нибудь тот свет? Поднимите свою руку, если вы видели. Вы видели его фотографию.
Вы видите его? Взгляните сюда. Взгляните сюда. Тот свет стоит прямо здесь, изумрудного цвета. Вы видите это? Движется. Прямо вот сюда.
Он над женщиной. Она страдает от диабета. Она молилась. Она верит.
Боже, не допусти, чтобы он отошел от нее. Она упустит его так же точно. Миссис Дэвис, верьте всем своим сердцем. Вот вам, пожалуйста.
Я не видел эту женщину никогда в жизни. Вот мои руки перед Богом.
Спросите у нее, является ли все это. Это правда, леди? Если это правда, помашите вот так своими руками.
Теперь, кого она коснулась? Не меня, она в 20 ярдах от меня, но она коснулась первосвященника Иисуса Христа. Просто имейте веру, не сомневайтесь.
Вы верите? Вот, посмотрите, сюда опять, прямо вот сюда, какая-то женщина молится. Она страдает от болезни желудка, с ее ногами что-то не то. О, Боже, миссис Коттон, верьте всем своим сердцем, примите свое исцеление. Иисус Христос делает вас здоровой. Бог на небесах знает, что я никогда в своей жизни не видел эту женщину. Чего она коснулась? Разве это не тот же самый первосвященник? Отчего вы подозрительны? Не сомневайтесь, имейте веру в Бога. Кто-то сзади в этом районе. Молитесь, верьте, Он Бог везде. Здесь сидит одна леди, молится. Она молится не за себя, она молится за своего сына. У него болезнь желудка, его здесь нет. Он в другом штате, он из города под названием Понтиак, Мичиган. Не бойтесь, у него язва желудка от нервного состояния. Это оставило его. Аминь. Ваша вера коснулась его. Чтобы вы знали, вот здесь сидит мужчина, тот, который играет на этой гитаре, или что это здесь, тоже страдает от болезни желудка. Дьявол думал, что ему это сойдет с рук, но ему не сошло. Вы исцелены, сэр. Иисус Христос делает вас здоровым. Верите ли вы всем своим сердцем? Если можешь веровать, все возможно. Вы верите этому? Невысокий человечек сидит здесь, молится за свою жену с поднятыми руками. Она страдает от астматического состояния. Если вы верите, что Бог исцелит ее, брат, она исцелится. Аминь. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Спросите у тех людей. Я никогда в своей жизни не видел их. Здесь в самом конце сидит еще одна женщина. У нее на груди опухоль. О, да не упустит она этого! Миссис Паттерсон, примите свое исцеление, поднимитесь на ноги, воздайте Богу хвалу! Хорошо, я не видел эту женщину никогда в своей жизни. Бог на небесах знает это. Что насчет лежащих там внизу на тех носилках? Что насчет женщины там? Не поднимайте голову, женщина. Вот женщина, сидит там, она на раскладушке. Вы верите, что я его пророк, его слуга? Над той женщиной висит свет, она страдает от болезни сердца. Если будете лежать там, вы умрете. Поднимайтесь во имя Иисуса Христа, возьмите свою постель и ступайте домой, и вы выздоровеете от своей болезни сердца. Вы верите Богу? Кто из вас верит Ему? Послушай, друг мой, здесь больше Соломона, первосвященник, которого можно коснуться чувством нашей немощи. Вы верите Ему? Не это ли то действие, посредством которого Иисус Христос доказывал, что Он Мессия? Это говорится в Писании? Скажите аминь. И между прочим, вы, вам грозит нервный срыв. Удалитесь от этого, спасайте свою жизнь, быстро бегите. Прошлое предоставьте прошлому и взирайте на Бога. Вы служитель Евангелия. Вы, сегодня утром я говорил с вами, вы не знали, что это такое, и я не знал, что это такое, но сейчас я вижу это. Вы приближаетесь к срыву, дьявол вкладывает все, что угодно в ваш разум, пытается принудить вас повернуться против, даже против меня, это верно, это так говорит Господь. Забудьте об этом, скажите ему, что он лжец. Примите это прямо сейчас, и это оставит вас, и оно никогда уже не вернется. Вы станете свободным человеком. Я призываю вас поверить во все это. Этот мужчина приходил ко мне сегодня утром, спрашивал. Я не знал, но я вижу это. Это прямо здесь перед ним. Посмотрите на ту темную тень. Просто движется вперед и назад. Но сейчас это оставило его. Это верно. Аллилуйя! Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Пока Святой Дух здесь, здесь есть платочки. Давайте помолимся, пока вы пребываете в молитве. Небесный Отец, мы научены в Библии, что с тела святого Павла снимали платки и опоясания. Нечистые духи выходили из людей, и они исцелялись. И пока мы осознаем, что здесь Твое присутствие, мы понимаем, что мы не святой Павел, но Ты по-прежнему Иисус. И дело было не в Нем вначале, дело было в Тебе. Вера в люди, когда они видели Его пророчествующим и знали, что Бог был с Ним. Господь, почти сегодня опять молитву народа теми же средствами. Кто-то из писателей сказал, когда Израиль был на пути в обетованную страну, что Красное море отрезало им дорогу прямо на предписанном пути в обетованную землю, и Бог посмотрел гневными очами сквозь тот огненный столб. Красное море испугалось, отодвинулось, и Израиль двинулся дальше в обетованную страну. Боже! Сегодня вечером люди хотят того обетования превыше всего. Я желаю, чтобы Ты преуспевал в добром здравии, а болезнь отрезала им путь. Пусть Ты посмотришь в этот вечер через кровь Иисуса Христа, и когда эти платочки положат на больных в воспоминание об этом мощном помазании Святого Духа, Христа, проявившего здесь Себя без тени сомнения, тот же самый Иисус, показывавший нам, что Он по-прежнему жив и воскрес из мертвых. Пусть болезнь испугается, когда на больных положат эти знаки. Пусть он убежит и уйдет, и люди исцелятся через имя Иисуса Христа. Тихо. Библия права, и если Иисус желает прийти сюда и сделать это настолько проявленным для вас, настолько совершенно, за пределами какой-либо сферы психологии, за пределами какой-либо сферы эмоций, совершенное чудо. Чудо — это то, чего нельзя объяснить. Я понимаю, когда у человека может быть некоторое увечье в его ноге и может подскочить и под воздействием эмоций, верно? Но кто сможет рассказать ему, что он сделал, и откуда он приехал, и что произошло, и что будет? И я обращаюсь к вам. Ни разу не было ошибки за десятки тысяч, помноженные на тысячи, по всему миру. Ни единого. У нас немало подражаний, я это знаю. Это обязано прийти, плотские подражания. Но это не настоящее. От этого только светит еще ярче. Иисус Христос от этого становится реальным. Вот Он сегодня. Он среди нас. Тот же самый Святой Дух, которого вы получили, и Он даст вам говорить на языках и совершать дела, которые вы совершили. Тот же самый Святой Дух подает вам то знамение Содома, чтобы вышли из такого. Близок час сожжения этого мира. Там лежит бомба с числом на ней. Быстро бегите ко Христу. Он также сказал в Писании, последние слова, вышедшие из Его уст, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат руки на больных, те исцелятся. Вы этому верите? Я посмотрю, верите ли вы этому. Мне интересно, не сможем ли мы ненадолго устроить хорошую старомодную быструю арканзасскую очередь? Вы поверили бы этому? Вы хотели бы увидеть это, чтобы на вас возложили руки? Вы хотели бы устроить это? Я не знаю, как мы будем управлять этим. Я сомневаюсь, сможем ли мы сделать это. Вы сомневаетесь в этом? Вы думаете, мы сможем? Я не знаю, как мы будем управлять. Но мы можем попытаться, если вы будете почтительными. Пусть те, которые там... Что? Сектор за сектором. Хорошо. Пусть те, которые вон там сзади, которые держат те молитвенные карточки, будут впереди той очереди. Правый сектор. Теперь, я хочу, чтобы вы знали, мои братья, сестры, что вам не нужно ждать приезда какого-то особенного евангелиста. Нет, нет. То же самое есть у вашего пастора. Так вот, возможно, он не сможет получить тот пророческий дар. Это приходит один на поколение. Но смотрите, у него такие же права молиться за вас, какие были бы у меня. То развлечение не исцеляет вас. Оно лишь приводит вас к осознанию Бога, что вы находитесь в Божьем присутствии. Но евангелист едет в город, молится за всех, крестит за всех. Затем люди, когда он уезжает, пастор, люди думают, что их пастор — это ничто. Ваш пастор — это муж Божий. Он безопасно провел вас до этого места, он сможет повести вас дальше. Он наставленный муж Божий.
И я хочу, чтобы вы, каждый из вас, если вы идете через эту молитвенную очередь, и вы не верите этому, выйдите из нее, вам станет хуже. Но если вы действительно поверите этому, когда вы будете проходить под помазанными руками Божьими, я хочу, чтобы вы ехали домой, свидетельствуя о силе Божьей, вышли отсюда, восклицая и восхваляя Бога, что все это закончилось. Я хочу, чтобы вы сделали это. Я хочу, чтобы эти пасторы помогли мне. О, брат Мор и брат Хупер, и многие эти братья здесь, которых я знаю, и это приятная группа пасторов здесь. Просто станьте и просто сформируйте мне небольшой ряд прямо вот здесь. Это то, каким образом мы делали это. Я не делал этого много лет, но пока Святой Дух еще на мне... Я только что увидел, что как раз в тот момент нечто произошло. Пока он еще здесь, и пока я могу, и пока у них то же самое помазание и та же власть. Вот и все. Мы будем возлагать руки на больных, и в Библии сказано, возложат руки на больных, те исцелятся. Так сказано в Библии, это Божье Слово. Выходите сюда, братья, выходите сюда и сформируйте ряд прямо вот здесь. Я встану вместе с этими братьями. Теперь, когда вы будете выходить, вы, люди, в этом помещении, когда вы выйдете, идите вокруг по зданию, возвращайтесь обратно. И сейчас я попрошу кого-то встать здесь, может быть, того маленького братика отсюда, маленького, пройди сюда и проверяй эти очереди, пожалуйста. Или кто-то из братьев, который может встать здесь и вызывать их по секторам. Пусть теперь служители, помазанные слуги Иисуса Христа, просто станут прямо вот здесь. Здесь у меня есть пара братьев, которые из Джефферсонвилля, некоторые мои помощники из небольших сестринских церквей от Скинии. Брат Дон Рудл, огромный успех в молитве за больных. Дон, ты здесь? Брат Джуниор Джексон, методистский проповедник, которого я только что крестил во имя Иисуса Христа, он получил Духа Святого. Этот другой был служителем Церкви Бога. Я хочу, чтобы вы, братья, кто молится за больных в районе Скинии, подошли, встали в этот ряд вместе с этими братьями. Это нормально, не правда ли, брат? Это хорошо, не правда ли? Конечно же. Да, хорошо, подходите, становитесь. Где брат Уильбер Коллинз? Еще один служитель, методистский служитель, только что получил Духа Святого и крестил. Мне хотелось бы, чтобы он подошел. Его сынок недавно умирал от ревматической лихорадки. И врач сказал, чтобы ему не разрешали даже поднимать голову настолько, чтобы вставить ему в рот трубку. Я приехал из Тусона проповедовать семь печатей. И когда он приехал, он вытащил того ребенка из постели и принес его туда. И только вошли, и Святой Дух сказал, «Так, говорит Господь, несите ребенка домой, он исцелен, он будет играть с моим сыночком». Вот этот брат стоит сейчас прямо здесь. Здесь присутствует его жена. Я так полагаю, Майк сам сидит здесь. Точно. Ты где, Микки? Ты где? А врачи? Вот он. Тайна. Врач сказал привезти органы здравоохранения. Привезли того ребенка. Врач пошел и осмотрел его. Он почесал себе затылок, сказал, «В нем нет ни одного следа от этого». Что это такое? Иисус Христос! Вчера, сегодня и вовеки тот же. Друзья, причина, зачем я вызвал этих мужей, это служители, это пасторы, это мужи, которые призваны молиться за больных так же, как и я или любой другой человек. И я хочу, чтобы вы знали, что у вашего пастора есть власть делать это. Вам не нужно ждать Орла Робертса или Джека Джонса или меня или кого-то другого. Иисус Христос везде. Вездесущий, вы верьте Ему. Ваш пастор призван к тому, чтобы делать это. Если вы не были крещены, после этого собрания посоветуйтесь со своим пастором. Исправьте отношения с Богом. Если вы не получили Духа Святого, пойдите в Его церковь, Он наставит вас в том, что нужно сделать. Теперь, когда вы будете проходить, молитесь. И я хочу, чтобы каждый присутствующий здесь человек, каждый человек в отдельности, я хочу, чтобы вы молились. Я хочу, чтобы вы просто прошли через этот ряд. Я буду стоять прямо здесь с этой группой мужей, возлагать руки на этих людей. Этот пастор станет здесь и будет вызывать по рядам, и когда вы будете проходить, и эти помазанные руки,
Я сейчас буду молиться за вас, и они будут молиться за вас. И когда они будут возлагать на вас свои руки, помните это, вы исцелены точно так же, как вы были бы спасены. Библия, в ней сказано, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения греха, и вы получите дар Духа Святого. Это Божье обетование. Он исполнит его. Если вы верите этому, но если вы этому не верите, это ничего не даст. И он сказал, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат свои руки на больных, те исцелятся. Это совершилось, когда они возложили на вас свои руки. Если вы верите этому. Вы верите этому? Вы верите сегодня, что вы видели столько же реального, сколько могла представить та олених мать? Увидеть Иисуса Христа, проявившего себя среди нас? Если вы верите тому, что Он здесь, скажите «Аминь». Тогда вот Он. Давайте сейчас склоним свои головы. Теперь, вот моя молитва за вас от всего моего сердца. Небесный Отец, я люблю Тебя. Ты — жизнь моя. Ты — мои надежды, мой Бог, мой Царь, мой Исцелитель, мой Хранитель. Не только это, но я выражаю чувства каждого верующего христианина здесь. Это то, кто Ты есть. Вот стоит мужчина. Некоторые из них, стоящих здесь, больны сами. Я знаю, что они больны. Я видел, как Твой Дух зависал над ними несколько минут назад, зная тех больных служителей, но их сердце беспокоится за их собрание людей. Оставили свое собственное место, чтобы встать сюда, в молитвенную очередь, помолиться за свою паству. Боже, благослови того мужа. Каждого из них благослови. Когда мы стоим в этот вечер, как Твои представители этой истины, библейской истины, пусть каждый из этих мужей станет настолько помазанным и Святой Дух, когда они возложат свои руки на людей, что того человека коснется такая вера, что они примут данный Богом дар исцеления, который Ты обещал им, Господь. И пусть каждый, который пройдет, настолько наполнится ожиданием, что они будут знать, что они проходят под тенью креста, где кровь Иисуса Христа совершает искупление для их исповедания, и Его великое царственное присутствие сейчас здесь с нами, которое доказывает, что Он не мертв, Он воскрес из мертвых и живой среди нас. Тогда наши сердца будут пылать, когда мы сегодня вечером разойдемся по своим различным домам, говоря, разве не горели в нас наши сердца, когда Он говорил с нами по дороге? Я прошу, чтобы в следующие несколько минут Твоя сила дала такую веру этим больным, чтобы среди нас не осталось ни одного немощного. Я бросаю вызов каждому бесу, который связал этих людей, основываясь на власти Божьего Слова и присутствия Иисуса Христа, кто пролил свою кровь для того, чтобы каждое слово сделать реальностью для каждого человека, который поверит. Сатана, ты поражен. Твое время приблизилось. Оставь этих людей во имя Иисуса Христа. Выйди из них. Мы приводим в действие деяния Божьи через возложение рук на больных, и они исцелятся. Самуил, пой «Верь, только верь». Пускайте молитвенную очередь. Все сейчас в молитве. Все. Молитва.
Possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible. Believe, only believe, 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 believe.
В любви Христа связан общенью душ, которых спас Он образ неба дал. Грустна разлука нам, но верим мы, что вновь мы встретимся, или здесь, или там, где вечный Бог любовь.
May this
Небесный Отец, во имя Господа Иисуса, пусть эти контакты рук друг друга, братьев-служителей, что является Словом Божьим, даруй, чтобы сила, воскресившая Христа из мертвых и сохранившая Его с нами в течение этих 2000 лет, пусть она привяжет души навечно, и пусть она исцелит болезнь среди нас, и пусть имя Иисуса Христа, эти платочки и эти свертки, пусть сила Божья почиет на них. Через имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь пусть все собрание, которое верит всем своим сердцем, что Иисус Христос сдержит свое слово. Если Он 2000 лет держал свое слово и сказал, что вот это будет происходить в последнее время, и вот оно произошло, Он сдержит свое слово, сказавшее, если они возложат свои руки на больных, те исцелятся. Вы верите этому? Вы принимаете это? Тогда давайте вместе поднимем свои руки и воздадим Богу хвалу.